Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. И сегодня мы говорим с Александром Гончаровым, председателем фермерского кооператива «Марка Лев». Говорим о сельском хозяйстве, а, как выясняется по ходу, на самом деле об отношениях между людьми.
Александр, вот помимо энтузиастов есть еще, на мой взгляд, люди, о которых вы как-то не упомянули. Есть монастыри, которые расположены в сельской местности, и сельские приходы, которые занимаются, в общем-то, приблизительно тем же самым, о чем вы говорите, только не потому, что ими движет какая-то такая идея теоретическая, а в силу того, что им как-то надо выживать и хоть как-то зарабатывать на то, чтобы и поддерживать храмы и как-то развивать жизнь приходскую. И насколько они включены вот в это ваше движение и как-то вот в этом вашем фермерском идеальном мире для них есть место в кооперации в этой?
В этом идеальном мире место есть для всех, кто готов по-честному трудиться на земле. У нас сугубо локальная модель. То есть мы очень местные. Кооператив «Марка Лев» расположен в Тульской области и объединяет тех, кто живет поблизости и работает. И, в общем, ну вот у нас поблизости нет приходов или монастырей, у которых был бы продукт и потребность его продвигать и продавать с помощью нашего кооператива. Но я знаю, что такие хозяйства есть, и вот в Тобольске, куда переехал наш ресторан «Марка Лев» с Рублевки, там мы сотрудничаем с монастырем, расположенным недалеко от города, как раз выращиваем всякую брюкву, помогаем семенами, рассказываем, как правильно ее сажать. Вот, все только начинается, вот, но там есть поблизости подходящий субъект.
Вот вы говорите про людей, которые, скажем так, задумываются, но громко говоря, о смысле жизни, о том, вот, что я делаю, зачем я делаю, что я после себя оставляю, и принимают решение приехать на землю, заняться сельским хозяйством, потому что им нужен некий осмысленный труд. Так вот, заостряя там, скажем, не перекладывание бумажек в офисе, а какая-то работа, связанная вот с чем-то по-настоящему там важным, нужным и так далее. Но ведь человек, который об этом задумывается, вовсе не обязательно принимает решение в пользу сельского хозяйства. Человек может уйти в благотворительность, в какие-то социальные проекты, не знаю, в творчество, в конце концов, в собственную семью и так далее. Что такого специфического в этом смысле в занятиях именно сельским хозяйством на земле? Вот вы общаетесь с людьми, которые приняли решение вот этим заняться, с этими энтузиастами. Что ими движет? Это вот какое-то желание там прикоснуться к земле матушки рукой или какое-то там очарование зеленым листом, как вот от одного такого швейцарского фермера слышал такое мнение, что вообще только романтики могут заниматься сельским хозяйством, потому что среди твоих, скажем так, инструментов, которым ты оперируешь, восход и закат солнца, и заход солнца, дождевая вода, которая проливается на землю. Вот чтобы этим пользоваться, нужно быть настроенным на какую-то вот эту волну, даже в каком-то смысле духовного такого постижения мира. Вот что вы видите в людях?
Один мудрый священник, который окормлял женский монастырь, я помню, рассказывал, как матушки жалуются, что много приходится на грядках проводить времени целыми днями. Это тяжело, а вообще-то в монастырь они поступали для того, чтобы почитать что-то духовное. А тут вот, значит, целыми днями и дождь, и солнце. На что он им резонно возражал. Ну вот что ты будешь сидеть, читать, что-то себе выдумывать там. Другое дело на грядке. Вот ты семечко посадила, молишься, Господи, что ж так солнце-то, дай дождичка. Вот дожди пошли, ты видишь, что все, значит, погибает. Господи, дай ветерок и солнышко, чтобы просушило. И так далее. Вот, говорит, ты же ничего тебе думать не надо. Ты будешь просто со самим вот этим складом этой своей деятельности. Ты будешь постоянно о Боге помнить. И в этом смысле земля действительно удивительно такая вот не тяжелая субстанция, да, а очень даже идейная такая, исполненная какого-то высокого смысла. И действительно, если мы называем романтиками всех, кто может с любовью посмотреть на что-то иное, кроме пачки денег, тогда в самом деле романтики занимаются земледелием, занимаются сельским хозяйством. Земля дает так много новых эмоций, что, в общем, я думаю, что это перекрывает удовольствие от многого, от каких-то путешествий к теплым морям и отелям, где все включено, от каких-то новых шмоток или автомобилей, или еще чего-то такого. То есть это в самом деле постоянное открытие. Человек, который один раз копнул и получил обратную связь, продолжает каждый день что-то для себя открывать, что-то новое. И заражается вот этим, не знаю, как какой-нибудь карточный игрок, который не в силах спрыгнуть, вот не в силах встать из-за стола. Ему кажется, что нужно еще раз раздать карты, потому что вот в следующий раз ему обязательно повезет лучше, чем в этот. Так и земледелец. Он анализирует все, что получилось в этом году, и с нетерпением ждет следующего года, чтобы попробовать. Ну, так наверняка будет лучше.
Знаете, мне кажется, что главная развилка в понимании — это в том, что все, что вы рассказываете, ближе, скажем, к идеалу того же Болотова. Болотов все-таки был помещик. И ему не нужно было думать, как прокормить, заработать денег, чтобы прокормить свое семейство. Он мог быть основателем российской агрономической науки, он мог посвящать массу времени экспериментам, он мог за свой счет анонимно издавать экономический магазин, журнал. И масса того, чем он занимался, было обусловлено тем, что у него была материальная база этим заниматься. Сейчас часто можно услышать, что ничего страшного нет, переехать жить за город, переехать жить в деревню, при нынешних коммуникациях, интернет, там на машине до крупного города, как правило, можно достаточно быстро добраться. Все замечательно, но это десерт. Добираться каждый год, каждый день два часа в один конец не очень-то будешь. То есть твоя жизнь все равно перемещается в некое иное пространство. А дальше встает вопрос: у тебя дети. Детей нужно воспитывать, нужно давать им образование, и совершенно не факт, что они разделяют твой энтузиазм. Когда речь идет об энтузиазме, всегда встает вопрос, не закончится ли это тем, чем закончился энтузиазм в советские времена, когда в то время, о котором вы вспоминали, в 80-е годы, меня потрясла картина, когда мы ехали по Воронежской области в сентябре, и на горизонте был огромнейший, я не знаю, километровый плакат «Продовольственную программу партии в жизнь». И под этим огромным плакатом лежали горы гниющих яблок. Вот мы имеем вот такой опыт в нашем как бы анамнезе. Как развивать эту прекрасную идею, о которой вы говорите, в долгую?
Ну, собственно, как развивать эту идею, вообще вопрос не стоит, потому что каждый развивает ее по-своему. Вот сила кооперативной идеи стоит именно в том, что нам с вами не нужно думать за всех и за все яблоки, которые могут сгнить. Каждый сам что-то придумывает и сам подхватывается, и на свой страх и риск это пытается реализовать. А если таких людей объединить, именно таких, не более пассивных, не более спокойных, вот таких беспокойных, со сложными характерами, если помочь им объединиться, они становятся реальной силой, которая действительно способна противостоять всем ужасным тенденциям последнего времени. А если говорить о Болотове, он... Какую он имел материальную базу? Вот он не имел материальной базы. Он был вообще сиротой. У него умерли родители. Ему досталось захудалое поместье в Дворянинова, 14 гектар земли. Это любой фермер сейчас посмеется над такими посевными площадями. Вот вся материальная база. Из этой же земли не росли рубли и червонцы. Надо было что-то сделать. У него были крестьяне. Но это означало, что он за них отвечает. Вообще-то им нужно прокормиться прежде всего. У него много статей посвящено тому, именно как помочь крестьянам выбраться из нищеты с помощью, например, системы управления пастбищами. И какой у него материальная база была самая, что ни на есть, просто вообще никакая. Машины у него не было, не мог он за 2 часа до города добраться, 2 суток надо было ехать. У него не было интернета, где можно все книжки посмотреть бесплатно за полдня. Ему приходилось тратить большие деньги, выписывая книжки, они стоили дорого.
Но он же за жалование исполнял поручения императрицы Екатерины
II? У него был этот период в жизни, когда он работал за жалование. Но мы говорим о его Дворянинова, о материальной базе.
Да, но когда уже он был в Дворянинове, когда он занимался тем, чем он занимался там, его же приглашали управлять какими-то...
Он уезжал, да, он 20 лет в Богородицке провел, управляя там имением императрицы. Как бы он всегда об этом, так скажем, сожалел. Ему было, видимо, было ну, просто неприлично отказываться, вот. Но в Дворянинов всегда он возвращался с радостью, и он только там себя ощущал счастливым человеком. Вот любезное моему сердцу Дворянинова – это главный такой мотив всех его воспоминаний. И он как раз показал, что, не имея материальной базы, имея просто небольшой кусочек земли, можно превратить хозяйство в высокопродуктивное, в прибыльное. То есть его кормило хозяйство, его собственное, на протяжении большей части его жизни. И ну, в этом смысле и современные земледельцы, современные фермеры, люди, которые приезжают в деревню или которые остаются в деревне, не уезжают в город вместе с другими активными уроженцами деревенскими, да, у них тоже есть возможность, есть основания надеяться на то, что они могут состояться в сельской местности. Да, у всех разные обстоятельства, и семейные, и еще какие-то. Вот, ну, безусловно, обстоятельства очень здорово влияют, определяют. Но, тем не менее, все равно находится, это удивительно, да, но находится сейчас достаточно много людей, которым обстоятельства позволяют вот рискнуть, провести вот этот такой эксперимент с своей собственной жизнью. И у многих получается. Мы открыли меньше года назад ярмарку на границе Тульской и Московской области. Вот, у нас сейчас под сотню уже резидентов этой ярмарки, да, там нет перекупщиков, мы их не пускаем, только тех, кто мы знаем, что продают свою собственную продукцию. То есть вот, а когда мы открыли ресторан «Марк и Лев» в деревне, мы едва 15 нашли вот таких местных производителей, продукты которых шеф-повар ресторана использовал для приготовления всего. То есть прошло каких-то 4 года, но мы видим, как множится, растет их число, и продукты становятся все более интересными, качественными, разнообразными, изысканными, вкусными. Так что, в общем, все это есть, есть все трудности, есть обстоятельства, но общий вектор очень благоприятный на сегодня.
Насколько я знаю, вы стараетесь ведь не только через сбыт людей объединить.
Ну, в основном мы с этого начинаем, потому что это самая главная беда. Человек что-то испек, сварил, произвел, и вот быстро там ближний круг насытился. Друзья и друзья друзей, вот они все покупают его какую-нибудь там замечательную копченую утиную грудку, все счастливы. А как ему сделать следующий шаг, вот еще 100 покупателей найти? Поэтому это вот та ниточка, за которую надо тянуть. Поэтому сначала ресторан, чтобы посетители ресторана видели, вот, лица этих фермеров, чтобы в меню было указано, какие фермеры принесли продукты, вот, которые были, значит, использованы в приготовлении этого блюда, чтобы фермеров прославить, чтобы люди перестали относиться, потребители перестали относиться к ним как к каким-то маргиналам, как кому-то, где далеко, там, по колено в грязи, и вообще все это неинтересно, то есть чтобы увидели в них настоящих героев. И поэтому сбыт, вот это продвижение, мы стараемся влюбить потребителя в конкретного производителя, в его продукт, помочь этому. Вот начинаем с этого. Дальше, конечно, там еще есть всякие, вот там и семенами мы обмениваемся, и информацией, знаниями, но сбыт – это вот самое главное.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александр Гончаров, председатель фермерского кооператива «Марк и Лев», сегодня проводит с нами этот светлый вечер. А вот то, что вы говорите, попытка влюбить потребителя в фермера, это вот то, о чем вы уже в нашей программе сказали, как о попытке через отношение к еде, к продукту вообще, как-то изменить вот мир вокруг и пространство вокруг себя, да, это так работает?
Да, это фактически работает так, но самое простое, что можно увидеть, вот на нашей ярмарке покупатели не торгуются с продавцами, потому что у них уже какая-то есть друг к другу любовь, потому что покупатель понимает, что он... Ну, что он, покупая, вот он поддерживает это хозяйство, он поддерживает вот этого фермера, он о нем уже много знает, он его, естественно, в лицо узнает, спрашивает, как там ваши детки. А потребитель оставляет 1000 рублей в кармане, не заходит в магазин, ждет, когда он приедет на ярмарку, чтобы купить вот этот творог именно здесь, именно у своей любимой Нины Козловой из Рязанской губернии. То есть вот это уже мир меняется. Вот просто потому что обычно что такое базар, что такое ярмарка? Прилавок – это баррикада, и там враги по одну и по другую сторону. Одни стараются обвесить, а другие стараются уторговаться, значит, купить подешевле. Я помню походы на рынок в советское время еще, когда ну, там все было очень дорого, и я чувствовал себя там крайне неуютно, понимая, что меня тут везде могут обмануть, и так, что мне будет горько, там, мои эти копейки-то, я вот на них рассчитываю. То есть ощущение такой вот войны какой-то, какого-то противостояния. В нашей модели этого не случилось, то есть нет войны, там просто какой-то мир и любовь. А чуть шире ты узнаешь, ну, как бы человек едет через какую-то местность, и что он видит? На что он обращает внимание? Это как в известной шутке про мух и пчел, которые летали по одному и тому же лугу, но принесли разные впечатления, кто что нашел там. И человек едет теперь через сельскую местность и знает, что вот за тем холмом вот такой-то фермер, вот за этим холмом вот пивовар живет, а за этим сыродел. И в сознании людей... Вот эта сельская местность наполняется совершенно иным содержанием. То есть если прежде о сельской местности принято было думать, что там одни пьяницы лежат в канавах, и бабушки, дедушки еще остались, вот, которым деваться некуда, некуда уехать, то теперь в сознании сельская местность представляет собой такую наполненную, наполненную созидательную, людьми-созидателями, да, созидающими людьми территорию. И от этого она очень симпатична. Она, ее невозможно не полюбить, эту сельскую местность в этом случае. Неважно, он проезжает раз в неделю, раз в месяц через эту сельскую местность, но уже просто меняется отношение к ней. А понятно, что наше отношение к предмету влияет и на сам предмет. Если мы с любовью к кому-то относимся, то и человек, даже если... что не так в нем, он исправится обязательно.
Ну, а как эти новые люди для сельской местности, эти фермеры, эти энтузиасты, как они монтируются с теми, кто живет там по невозможности уехать. Вы знаете, у Никифорова Волгина есть такой очень пронзительный рассказ о двух стариках-крестьянах, которые на престольный праздник всегда выходили к шоссе, по которому шел крестный ход, с таким обетным караваем и угощали этим хлебом всех, кто вот шел в этом крестном ходе. И заканчивается рассказ уже в советские времена, ну, в начале советской власти, когда они очередной раз испекли этот обетный каравай, вышли на этот пригорок, и ни один человек не прошел мимо. Вот насколько эти ваши энтузиасты вписываются в пейзаж сельской жизни, который досталось по наследству из предыдущих десятилетий?
Мне кажется, их задача как раз не вписаться в этот пейзаж, потому что это тот пейзаж, сохранять который нет никакого смысла. У нас вокруг Дворянинова есть большая территория, которую власть объявила зоной охраняемого ландшафта. И, ну, так вот, там так все написано, что надо сохранить существующий ландшафт неприкосновенности. А ландшафт этот сформировался буквально в последние там, 20 лет советской власти. При Хрущеве там исчезло, наверное, полтора десятка деревень, которые были, и хуторов. И вот это как бы мы сейчас сохраняем. То есть сохраняем какие-то руины, развалины. То, что вот где нет никакой жизни. Ну, зайцам там хорошо, только и куропаткам. Поэтому, конечно, энтузиасты наши, они не вписываются в этот ландшафт. Они его взрывают. Вот как не как динамит, да, а как росточек через асфальт пробивается. Мы иногда видим, вроде бы он мягкий такой, нежный, наступи на него, а он пробил асфальт. Он тянется вверх. Вот так они вписываются. И это касается не только ландшафта в смысле зрительного восприятия, да, но и тех отношений, которые в сельской местности существуют. То есть, в общем, собственно, одна из целей вот таких четко сформулированных, которую мы ставили себе, когда открывали первый ресторан «Марка Лев», мы хотели помочь фермерам осознать себя людьми востребованными и помочь их соседям понять, что относиться к таким людям надо с уважением. То есть обычная ситуация. Вот он там горбатится у себя на грядках и выращивает лучшие в мире помидоры. А соседи ему говорят, ты дурак совсем, что ли? А я вот смотри, устроился в Москву работать охранником. Езжу сутки через трое. Электричка рядом, зарабатываю 30 тысяч рублей. Ты, поди, и столько-то не заработаешь на своих помидорах. Но я-то 3 дня пиво пью и пьяный лежу в канаве. У меня жизнь, смотри, какая классная. А ты все это время вот весь в поту и, значит, ну, ты идиот полный просто. После того, как к этим фермерам стали приезжать журналисты, снимать про них репортажи, писать о них в журналах, фотографии публиковать их. В общем-то, эти соседи начали понимать, что что-то, видно, в их логике не так, потому что про них, несмотря на то, что они так счастливо спят в канаве пьяные, никто не пишет, а про этих вот в газете, в журнале, тут их прославляют как. Что-то, значит, это заставляет их задуматься. У нас есть совершенно замечательный пивовар Виталий Балтинов в деревне Сонино. Он варит лучшее пиво в мире, это совершенно точно. И местные пьяницы сейчас стали иногда заходить к нему и просить пару бутылочек пива. А пиво у него дорогое, но он все делает вручную, оно стоит, бутылка пива, столько, сколько можно купить бутылку водки вообще-то в ларьке. И пивовар наш говорит ему, Вась, ну ты, а зачем тебе? Ты же можешь за эти деньги купить бутылку водки. Тот отвечает, ну нам же тоже хочется хорошего-то иногда попробовать. То есть он на самом деле, этот пьяница, вместо того, чтобы выпить водку и упасть в забытие, там, он будет смаковать правильное хорошее пиво и осознавать себя уже ну, не таким уж пропащим человеком. Он пить меньше станет. Я сам меньше стал пить, потому что я после этого пива не могу никакое другое. Оно все невкусное. Поэтому, когда нет балтиновского пива, лучше вообще ничего не пить.
Ну вот после нашей сегодняшней беседы остается только к нашим слушателям обратиться со словами «приятного аппетита». Сейчас доедут до дома наши слушатели, и я думаю, что, по крайней мере, мне уже хочется как-то приобщиться к тому, о чем мы сегодня всю программу говорили. Спасибо огромное. Александр Гончаров, председатель фермерского кооператива «Марк и Лев», сегодня был с нами в программе «Светлый вечер», и мне очень радостно, что мы, говоря о сельском хозяйстве, на самом деле говорили о душе человека, по большому счету. Это, наверное, самое важное, вот та константа, доминанта, с которой начинаются любые преобразования, в том числе в области сельского хозяйства. В студии была моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Спасибо, до новых встреч на Радио Вера.
До свидания.
Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На Радио Вера.